Вы слушаете программу «Мастера».
Восемнадцатого июня исполнилось 85 лет народному артисту Советского Союза, художественному руководителю Малого театра Юрию Мифоевичу Соломину. А 12 июня произошло еще одно знаменательное событие. Президент России Владимир Владимирович Путин вручил юбиляру золотую звезду Героя труда России. Сегодня очередной выпуск программы «Мастера» будет посвящен юбилею любимейшего всеми артиста Юрия Мифоевича Соломина. О своих театральных работах и ролях в кино в интервью Диане Берлин рассказывает сам юбиляр.
Программа «Мастера».
Юрий Мифоевич, у нас сейчас огромная аудитория. И среди этих людей, и вы это знаете, огромное количество ваших почитателей, вот именно почитателей. Кто знает вас по фильмам, кто по театральным ролям, но имя Юрий Соломин... Вот я могла не говорить, что вы народный артист, лауреат государственной премии. Мне достаточно было сказать Юрий Соломин, и все. Таких людей, имя которых, вот одно имя говорит о многом, на сегодняшний день уже мало. Я на вас смотрю, и у меня сразу перед глазами много-много-много-много образов, которые вы нам подарили. И российско-японский фильм, где вы были, и вас были влюблены все женщины России и Японии. А мужчины вам безумно завидовали. Это я точно знаю. Конечно же, ваш навсегда вошедший в нашу жизнь адъютант.
Каждый год, а первые 10 лет все каналы показывали. Да. И потом, когда мы приезжали с театром на гастроли в какой-нибудь, то там тоже показывали. Поэтому я определяю, идет он, знают его или нет, потому как мальчишки 10, 12 лет, 14, 15, вот сегодняшние ребята, как они начинают всматриваться на улице, улыбаются друг другу, что-то на ухо говорят. Я говорю, машина, да. Так, говорю, как бы узнали, а? Они говорят, ага. Значит, узнают они по этому фильму. Значит, он идет, значит, он востребован.
Конечно, то, что востребован, точно. Это просто мне мало. Юрий Мифович, вы родились в Чите.
Да.
Далеко-далеко от Москвы. Ваши родители – профессиональные музыканты. Потом был Ленинград, потом опять Чита.
У родителей был Ленинград. Они поступали там в консерваторию, поступили. А так всю жизнь они прожили в Чите. И я до 18 лет там жил. Потом, когда закончил школу уже тогда, решил ехать в Москву поступать. Хотя решил-то я давно, до того, как закончил школу. Я в 49-м году увидел фильм «Малый театр и его мастера». И вот он меня потряс.
Там
это был шестой или седьмой класс я учился. И вот так я 4 года молчал. А когда в 53-м году закончил школу, я отправил все, то есть не все документы, аттестат зрелости, копии я не делал. Да тогда и не принято было что-то. Опять если делали, то от руки, потом надо было заверять, куда-то идти. А я в школе получил аттестат, шел мимо почты и отправил письмо, потому что адрес я запомнил по фильму. При Малом театре есть театральное училище имени Щепкина. Находится оно на Неглинке, 6. И я отправил в Москву Неглинное, 6, театральное училище имени Щепкина.
А родители знали?
Они могли догадываться, но что я отправил, не знали. Потом уже я им сказал, что вот буду поступать. Но мама, она не очень... То есть она и хотела, и в то же она понимала, что эта профессия такая, может и не получиться. Творчество – дело сложное, понимаете, этому искусству. И поэтому они знали. Отец очень хотел, а мама хотела, чтобы я был медиком, врачом, хирургом.
Но не музыкантом.
Но
вот
не
такого
музыкант.
Не было, чтобы...
А музыкальным нет. Я ушел, распрощался с музыкой, проучившись 5 лет, по-моему, или 6. И так я нигде ничего не сдавал, ничего. Я не ходил. Ну так что-то дома меня заставляли. И брат тоже. Он тоже. Его пытались учить, но тоже ничего не получилось. В общем, как-то мы с ним обошли музыку стороной. Хотя я сейчас жалею.
Да, все-таки.
Если бы еще играл на рояле.
Ну, это было бы уже. Это уже было бы слишком, Юрий Мифович.
Да, это было бы слишком, поэтому я вовремя остановился.
Потому что вы совершенно потрясающе двигаетесь на сцене, если бы еще вы играли.
Да,
вот
да.
В фильме «Обыкновенное чудо» мы верим в то, что вы поете.
Верьте на здоровье.
Конечно.
Ну, так есть еще и летучая мышь.
Это вообще отдельный разговор. фильм, когда заново в вас влюбились представители уже другого поколения. Это, конечно, был фантастический фильм и ваша работа.
Вот вы говорите, вы верили, что я пою.
Да.
Хотя, в общем, догадываетесь, что это не я.
Да.
И действительно, это так. Потому что партии сложные. А вот когда «Летучая мышь» вышла на экраны, я не буду называть город, но из одного города, довольно-таки большого, мне позвонили и сказали, что вот они меня приглашают. Там театр музыкальный такой, драматический, музыкальный, и у них идет «Летучая мышь». И вот они меня пригласили, значит, принять участие, сыграть там вот Эйзенштейна. И я говорю, да, но дело в том, что я же не пою. А вас там поют? Была пауза очень большая. Как? Я говорю, ну я не пою, это же кино все-таки.
Они были уверены.
А партии там, «Летучие мыши», очень серьезные.
Сложнейшие.
И запись, там пели оперные артисты крупные. Надо сказать, что «Летучая мышь» обычно всегда идет в Новый год 31 числа в Австрии. В Венской опере 31 декабря там обязательно идет «Летучая мышь» с участием ведущих оперных певцов мира. Вот такая музыка. Так что же мне до этой музыки, конечно, дотянуться.
Но зато какая роль.
Программа «Мастера».
Юрий Мифович, хорошо, вы приехали в Москву. Вам было вообще нисколько.
Мне было 18 лет.
Ну, 18 лет. Из Читы. Это не из такой средней России, сел на поезд. Сколько же вы ехали? Там же надо было ехать.
7 суток, 12 часов.
Кошмар. Наконец вы пришли, и ведь кто принимал экзамен? Это же даже страшно произносить эти имена.
Вот Вера Николаевна Пашина, вот ее портрет здесь висит.
Угу.
Я ее вспоминаю каждый день. Вообще в семье мы вспоминаем ее, потому что, ну, это был учитель. Такой, кстати, моя первая учительница школьная, Наталья Павловна Большакова, и это ее давно уже, вот она была примерно такая же. Она учила не азбуке, не читать и писать, а она учила быть человеком. Она воспитывала нас. Все, у кого учились, они получились людьми. И военные крупные, и врачи, и хирурги. Несколько моих школьных одноклассников, двое работают, связаны с космосом, люди серьезные, да? И один артист.
Юрий Мифович, скажите, а это правда, что когда вы пришли в малые уже, да, играть, вам долго не давали больших ролей?
Ну, я бы сказал, не то, что не давали долго, ну, маленькие какие-то эпизодики. Но хотя, в общем, был такой, Гончаров ставил, Андрей Александрович, у нас спектакль. В 1957 году мы пришли несколько человек сюда. Здесь молодежи тогда было мало, было человек 5-6. Конечно, там Никита Подгорный, Виктор Коршунов, они получили главные роли. А Борцов и я, мы уже вторыми исполнителями, но мы в течение года уже сезона эти роли сыграли. Потом играли в «Филиале». Был очень хороший спектакль «Когда горит сердце» по повести Виктора Кина «По ту сторону». Очень хороший материал такой, добротный.
А «Сирано»?
Потом играл Розовский «Неравный бой», «Перед ужином», его пьесу. У нас шли, Розов шел. И вот тут как раз мы вот вновь пришедшие и зарабатывали себе мастерство. Вот. Потом были и Островский там сыграл, «Свои люди сочтемся», я там сыграл небольшую роль. Не могу сказать, чтобы я обижался. Нет, я не обижался. Теперь я понимаю, что, наверное, ситуация вокруг была такая, что в театре в одно и то же время были Царев, Жаров, Ильинский, Светловидов, Владиславский, Любезнов, Доронин, Гоголева, Шатрова, Зеркалова, Белевцева. Понимаете, конечно, играли они. И мы помоложе. Тогда молодой Евгений Матвеев вот играл много, но он был старше, он уже войну прошел.
В театре?
В театре, да, он у нас
играл. Правда, да?
Да.
Даже, вот это как-то
его пригласили из Новосибирска.
Угу.
И он играл у нас очень много, да. Да и другие актеры тоже такого же возраста, но они считались даже не средним, а молодым поколением. Ну, а мы просто были детский сад, наверное. Хотя, должен сказать, отношение к нам было очень хорошее.
А вот сейчас, сегодня, вот вы приходите, вы преподаете, у вас ребята...
Нет, я еще отвечу на ваш вопрос. Что, да, был у меня простой в 6 лет.
6 лет?
Может быть, с 61 года до 66-го, вот так. Я не могу понять, почему. Может быть, просто не было репертуара. Я не могу обижаться ни на руководство, хотя было непонятно, с другой стороны. Но это дало мне возможность все-таки начать сниматься в кино в это время. Пусть понемножку. Хотя были и центральные роли.
А разрешали?
Нет. Надо было приходить вот в этот кабинет к Цареву. Обязательно бумага была или с Мосфильма, или с Ленфильма, со студии Горького, там, где я снимался. Мы просим, уважаемый там Голованович, допустим, вот отпустить в такое-то время, вот так-то и так-то. Обязательно ставились в известность. И он, узнавая у режиссерского управления, как и что, он тогда подписывал в свободное от театра время.
А, ну, слава богу, тогда и было. Вот как
да,
раз.
И вот поэтому, значит, так случилось. А потом вот прошли эти годы, но я говорю, я не специально называю вот это поколение старших, которое было действительно, оно было очень крупное, очень большое, очень солидное, очень известные мастера, и к нам они относились. Неплохо, даже хорошо, я бы сказал так. Вот, но все-таки первое место... занимали они.
Ну, конечно.
Пожалуй, первое, что тогда сделал вот Ильинский Игорь Владимирович, который играл Хлестакова и у Мерхольда, и у нас здесь в театре, вот он стал ставить и решил взять молодого артиста на эту роль. Однажды он меня встретил здесь в коридоре и сказал, почитай пьесу. Я говорю, я читал. Ревизор, в смысле. Он так немножко очки поправил. И все. И прошел он. Неразговорчивый был в жизни, во всяком случае так. А через некоторое время, ну, может быть, через месяц, я увидел распределение на доске у нас здесь, распределение. Я попал вот на роль Хлестакова. Собственно, он и дал мне возможность сразу прыгнуть на такую ролищу. Причем играл он сам Городничего, но взял себе помощь Евгения Вестника, тоже в то время... не старого, поскольку он был режиссер, значит, и роли у него все играны уже были. Значит, вот мы с Вестником этим занимались, а рядом нас окружали почмейстера, играл Бабочкин Борис Андреевич, Землянику играл Хохряков, Ляпкина-Тяпкина Владиславский, Светловидов и Оленев, Маркушев играли Бобчинский и Добчинский, Шатрова играла унтер-офицершу. И, в общем, короче говоря, вот такой состав был звездный.
А какими они были партнерами?
Потрясающе. И я им очень благодарен, потому что они меня... Они были хулиганы на сцене, в хорошем смысле этого слова. Теперь это называется так импровизация. А тогда они... Вот представьте, там 85-летний Владиславский вдруг... Я говорю, а нет у вас денег взаймы? Ну, Хлестаков.
Да, да.
И он так терялся, чуть ли не плакал, вспоминал, где у него заначка. И зритель уже понимал его и начинал хохотать. Заначка у него оказывалась в башмаке, а нога была в белых чулках. В общем, он оттуда доставал. Это удержаться было очень... Причем они каждый раз меняли, они не повторяли одно и то же.
То есть вам тоже приходилось?
И нам приходилось, тогда они нас дрессировали. На импровизации. Как ты себя поведешь? Или любезно. Выхожу на сцену, он Осипа играл. Я стучу в дверь. Знаю, что он там. Он мне дверь открывает. Открываю дверь, выхожу, его нет. Нет. А до этого у него монолог большой идет. Что он говорит, есть хочется. Вот там играл очень смешно. И, короче говоря, я его стал искать. Где он здесь в комнате может? Потом он из-под кровати вылезал. В лоб не выйдет, что старый человек залез под кровать, причем у него рука была сломана, и он левой рукой очень плохо владел. Но азарт, вот у него был азарт, вот он не мог остановить. Ну, вот такие вот были артисты.
Потрясающе.
Так что это счастье было с ними работать.
Программа «Мастера».
Юрий Мифович, если можно, о ваших партнершах. Ну, вот кино и театр. Вот ваши партнерши, но они одна другой лучше, все замечательные, все известные, любимые. Вот как вам было с ними? Как вам было с ними? А я знаете, почему задала
этот вопрос? С ними тяжело, как со всеми женщинами.
А вот вы понимаете, я почему задала этот вопрос? Я когда думала, я вот, конечно, готовилась к нашей встрече, и я поймала себя на мысли первый раз, идя к артисту вот такого большого масштаба, мне... Да простят меня все ваши партнерши. Но вы, я уверена, не желая того, они у вас на втором плане, Юрий Мифович. Понимаете, вспоминаешь кино, вспоминаешь вас. Это я не потому, что мы так вот сидим
нет,
с вами.
Нет, я понимаю, понимаю.
Почему это так? Вот что это такое?
Нет, 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 это все-таки еще и все-таки мужская роль всегда является какой-то основной. Конечно, если это не гроза Островского или там еще какая-то роль. Нет, нет, нет. Я думаю, что все-таки больше хороших мужских ролей, чем женских. Но а с теми актрисами, которыми в кино приходилось сниматься и работать, и в театре, конечно, есть... Я бы не хотел называть имена, потому что...
Ну, конечно, вдруг кого-то мы...
Мне бы хотелось еще пожить спокойно. Поэтому одни актрисы, допустим, если у нас в театре, с которыми мне легко работать, уже понимаем друг друга, понимаете? И с ними легко работать. И как партнеру, и как режиссер. Другие уже теперь среднее поколение, молодое поколение. Там много моих учеников. Поэтому я очень боюсь, чтобы все... Ой, конечно, он тянет своих. Я никого никогда не тяну. И не тяну. Я отдаю отчет, кому надо помочь, и кто талантливее другого. Вот это для меня святое. Поэтому, говорят, почему вы так мало играете? Царев, который здесь был руководителем театра много лет, он примерно играл одну роль в 3 года. Ну и плюс те старые, которые ну, там да. У него есть. Но он никогда не был против второго состава. И никаких проблем он этим не создавал. Вот я бы сказал, что он был тоже моим учителем. Он преподавал художественное слово у нас на курсе. А потом вот был директором. Я его помню. Но я помню вот это, что больше определенного времени, мало что... Роль тебе нравится какая-то, да? Надо взвесить, надо понять, а потом уже решить. Поэтому я примерно ну, в 3-4 года играю новую работу. Когда у меня были роли в кино, я это замещал, и мне было легче, так сказать, везде. Сейчас кино, как говорится, мало.
Ну, мало. Ну, какие фильмы? Вы вообще снимались у замечательных режиссеров?
Да, мне повезло. Но если даже говорить о киношных режиссерах, да. То я еще и у Марка Донского сумел сняться «Сердце матери» и «Верность матери». Угу. И я не отбрасываю этот фильм, потому что там не те действующие лица, допустим. Но режиссер
это
был...
Это искусство.
Ой, какой был смешной, очень добрый, очень... Тут я смотрел как-то старый фильм «Детство» вот по Горькому. В Нижнем Новгороде я увидел кадры. Так у него 5 планов работает. И «Волга», и пароходы, и люди. Добрейшей души человек. Крикливый, но не злой. И у Столпера снимался.
Колотозов.
У Колотозова снимался, да. У Куросавы снимался.
Куросавы.
Ото Карвавра, такой чешский режиссер известный. У него снимался. Ну и у Ташкова, у Ордынского, у Соловьёва.
Много. У Захарова.
У Захарова. Ну, это особая статья,
ах,
его
роль.
Киношным нельзя назвать
нельзя.
Режиссером.
Ну, у вас там такая роль замечательная.
Да. И если говорить о Захарове, это особая Марк Анатольевич, он, почему он пригласил. Но почему-то он это сделал. Я могу версии свои строить разные. Я ему благодарен очень за это. Очень благодарен.
И мы ему благодарны.
Потому что он рискнул, и я рискнул.
И вы выиграли.
И я очень рад. Еще тогда был жив Фоменко,
вот,
Пётр Наум, с которым я тоже мне посчастливилось работать. И вот Марк Захаров, он воспитал огромное количество артистов известных. Воспитать труппу – это не каждый может. Я знаю, что это такое, хотя я не воспитываю, я сохраняю. Огромнейшее ему спасибо. А в театре работала с Варпаховским и с Эфросом, который у нас ставил 2 спектакля. О них, правда, вся критика замалчивает. Правда, их не выпустили,
Но в разряде вот ужаса, что его не выпустили, ну, тогда да. Могли бы тоже вспомнить. Я название даже помню. «Танцы на шоссе» и «По московскому времени». Зоринская пьеса. Вот я там был занят.
Угу.
А «Танцы на шоссе» просто был готовый спектакль. В дальнейшем, в общем, тут и Львов Анохин работал,
ну, да.
И Сергей Жинович. Ну, наши артисты Бабочкин, Ильинский, Хохряков, это были режиссеры.
Элина Рамна у вас работает.
И Хейфец, Леонид, он тоже здесь. Поэтому, когда говорят, вот малый театр еще тогда при Цареве, он сохранял очень.
У меня еще один вопрос. Можно себе представить, какое количество людей прошло через вашу жизнь, да? У вас даже были пересечения с королевой Англии.
Были, да. Вот ее автограф. Вот она в 1994 году приезжала сюда. Она почему-то выбрала для встречи с дипломатическим корпусом Малый театр. Я не знаю почему, я могу догадываться. Думаю, что поскольку все-таки театр императорский, а она человек интеллигентный и об этом знала, вот, наверное, поэтому. И нас предупредили, что вот будет она. Мы очень волновались. И я говорю, что подарить бы? Как бы мы должны встречать? Вот мы ее встречаем у подъезда с директором Виктором Коршуном. И мы приготовили ей подарок. Годы были тяжелые. И что подарить? Я говорю, ну давайте подарим палех. Коробочку, шкатулку с малым театром, с изображением. Мы заказали, нам сделали. Небольшого, чуть больше этого телефона. И когда она уходила, я ей этот подарок, вот я говорю, на память вам о малом театре. Она открыла, так посмотрела, улыбнулась и сказала спасибо. Ну, thank you, стало быть. И пошла дальше, и за ней потянулась вся ее гвардия. Ну, может быть, в третьем, в четвертом ряду шел пожилой человек, очень старенький, с бородкой. И он так меня за руку взял и говорит на чистом русском языке, очевидно, из старых еще. Он говорит, откуда вы знаете, что ее величество коллекционирует шкатулки? Я говорю, мы не знали, просто хотели оставить ей память о Малом театре. Он так похлопал меня по руке и сказал, вы попали в точку. Прошел месяц. Через месяц я получаю бандероль из Англии, где лежит вот эта фотография. Автограф.
Юрий Мифович, огромное вам спасибо.
Не за что. Пожалуйста.
И я вас только об одном прошу. Не подводите никакую черту. Не надо. Такой, как вы, Божья милость, у вас все равно, наверное, когда-то там в детстве или при рождении Бог поцеловал. Потому что талант, он же не каждому дается. Вам он дан. Спасибо за каждую вашу роль.
Я бы хотел всем слушателям, любителям театра, кино, сказать вам, чтобы они не сомневались в том, что они делают, что любят театр, кино. Это большая помощь. Мы актеры и режиссеры. Мы ощущаем зрительный зал, его дыхание, его тишину. Я не говорю об аплодисментах, но даже тишина, когда в зале гробовая тишина, это очень много дает сил актеру, особенно в театре. Значит, это пошел контакт со зрителем.
Это было интервью народного артиста Советского Союза, художественного руководителя Малого театра Юрия Мифовича Соломина. И мы прощаемся на одну недельку и встречаемся вновь. Пожалуйста, будьте здоровы.
Слушайте программу «Мастера».